Изучив немудреную справку, Сварог прочитал ее вновь. И еще раз. Только тогда стал понемногу понимать. Подняв голову, встретил взгляд канцлера, который так и не смог понять, то ли затаенная боль, то ли злость, то ли все вместе и еще многое. «Теперь вам ясно, где самое слабое место?» — произнес канцлер совсем тихо. «Учтите еще, что добрая половина из тех, кто все же значится в обоих реестрах, придворные бездельники, паркетные шаркуны, немочь бледная, занятых реальным делом и вовсе мало. Даже если считать всех по головам, нас всего-то 1050. По большому счету, это население не самого большого земного города. Иными словами, система без будущего, — безжалостно сказал Сварог, — занятая лишь поддержанием существующего положения. Канцлер не смотрел на него. Он сутулился в кресле, не отрывая взгляда от собственных колен. Длилось это всего пару мгновений. Потом-то перед Сварогом вновь оказался холодный, прагматичный и умный сановник. Но главное было сказано. И не встретило отпора. «Вот в чем главное препятствие», — тихо сказал канцлер. «Нигде и никогда не смейте этого произносить. Но я и в самом деле не вижу ни будущего, ни перспектив. 50 тысяч человек, из которых реальным делом занимается лишь пара тысяч, пусть и обладающие невиданными научными достижениями, страшным могуществом. Этого мало. За что ни возьмись, этого мало». «Неужели ты за этим и пришел?» — вдруг осенила Сварога. «Тебе попросту не с кем больше поделиться. Действительно, такое невозможно носить при себе. Свихнуться можно». «Но ведь можно...» «Умоляю, постарайтесь без скоропалительных выводов!» В голосе канцлера зазвучал прежний металл. «Сначала вспомните, что имеете дело не с наивными идиотами, что за тысячелетия были всесторонне рассмотрены самые разные проекты, и иные из них претворены в жизнь. Уверен, вам сейчас, как глупому, уж простите, новичку, приходит в голову нечто эпохальное. Мы, скажем, должны просто-напросто поделиться технологиями и научными знаниями с обитателями Земли, вместе строить новое будущее, да?»
«Что-то вроде», — осторожно сказал Сварог.
«Удивительно! Как никто раньше не додумался!» Иронически раскланялся с ним канцлер. «Как в голову никому не пришел самый простой выход?» «Любезный мой лорд Сварог, примерно через 1000 лет после шторма начали рассуждать в точности так, как вы сейчас. Они спустились из-за облаков и начали делиться. Но кончилось все вьюгой, катаклизмом, хоть и уступающим по размаху шторму, но не менее трагическим. Ряд техногенных катастроф вкупе с войной, где использовались самые передовые технологии и достижения науки. Да если бы все дело было только в том, чтобы одарить людей пластмассовыми стульями вместо деревянных, телевизорами и самолетами? Вы всерьез полагаете, что душа человеческая изменится к лучшему исключительно из-за обладания благами науки и техники? Сами по себе эти блага ничего не решают и ни к чему хорошему не ведут, поскольку не ликвидируют ни одной проблемы, а вот новых добавят несказанное количество. Шлюха всегда останется шлюхой, эгоист эгоистом, подонок. Между прочим, не мы одни тихо и ненавязчиво тормозим на Земле технический прогресс. Со стороны земных обитателей имеет место встречный,
если так можно выразиться, процесс. Гаудин вам никогда не рассказывал историю железобетоном?
— Нет,
— угрюмо сказал Сварог.
— Жаль. Поучительная история. Лет 80 назад один земной умелец, архитектор, самостоятельно и в одиночку додумался до изобретения бетона. Это не столь уж сложно даже при земном уровне науки и техники. Бетон не компьютер. Очень быстро он сделал следующий шаг. Бетон с железной арматурой. Железобетон. Подлинная революция в строительстве с одним многозначительным дополнением. Строить дома и крепости, конечно же, стало бы гораздо легче, быстрее и дешевле. Но при этих условиях очень быстро обратились бы в нищету и полнейшее ничтожество многие члены сословия циркуля, инженеры и архитекторы, которым поздно было бы переучиваться. В полнейший упадок пришли бы кое-какие цеха золотых гильдий. Так вот, мы ни в коей мере не причастны к бесследному исчезновению талантливого изобретателя. Надо полагать, не умевшего просчитывать последствия и держать язык за зубами. Там, на земле, сами управились. О том, что такой изобретатель когда-то жил, а потом пропал без вести вместе со своими записями, расчетами и первыми образцами, наши агенты узнали чисто случайно, через полсотни лет после его пропажи, когда сын одного каменных дел мастера решил на смертном одре исповедаться и рассказал, чему был свидетелем в юности. Так-то.
Что же, выхода нет вовсе?
«Я не хочу в это верить», — сквозь зубы произнес канцлер. «Не хочу.
Мы будем его искать. Постараемся найти. Я вам все это рассказал еще и для того, чтобы удержать от скоропалительных решений, чтобы вы поняли, сколь серьезны стоящие перед нами проблемы. Перед нами. Потому что жить вам здесь, в этом мире, а человек вы чертовски энергичный, и потому выгоднее будет не примитивно убирать вас, а познакомить со всеми сложностями, тупиками и проблемами. Благо вы еще и умны. Я хочу, чтобы вы поняли, насколько хрупок и во многом непознан наш мир, чтоб не рубили сгоряча». Он говорил проникновенно и дружелюбно. В его голосе звучало искреннее расположение. Забыть бы еще, что перед Сварогом изощреннейший политик. Воспользовавшись паузой, Сварог продолжал невинным тоном, таким, чтобы при необходимости все сказанное можно было обернуть в шутку. Чтобы я понял одну простую и важную истину. По сути, если смотреть в самый корень, небесная империя не столь уж благостна, благополучно, могуче и перспективно, чтобы пытаться захватить над ней власть. Верно? Ожидаемого возмущения не последовало. Канцлер смотрел на него бесстрастно и устало. Молчание затягивалось. «Простите, я не дипломат, да и политик никакой», — сказал Сварог. «Ну а все-таки, не подозреваете ли вы меня в стремлении захватить власть над империей? Я вынужден допускать именно такое развитие событий, как теоретическую вероятность. Можно допустить, что когда-нибудь эта идея обоснуется у вас в голове». «Да зачем мне?» — искренне сказал Сварог. «Простите за откровенность. Но мне вовсе не улыбается править полусотней тысяч спесивых бездельников, среди которых, вот чудо, все же затесалась пара тысяч тех, кто занимается реальным делом. Мне было бы невероятно скучно». «Я ведь не утверждал, что вы питаете такие планы», — спокойно сказал канцлер. Речь идет о теоретической вероятности. Как знать, возможно, вам однажды покажется, что именно вы сможете что-то сделать лучше. С этого, знаете ли, и начинается. У вас есть что-то от идеалиста. Не отрицайте. Только идеалист отправился бы с принцессой Делией в три королевства. И вы не отказались от власти над ними, хотя это и сулит одни лишь хлопоты. Я только хотел предотвратить неизбежную войну, обязательно разгоревшуюся бы в случае, если три королевства окажутся бесхозными, — кивнул канцлер. И вы не хотели оставить столь сложную и опасную игрушку, как Хельстад, на произвол судьбы? То есть считали, что сделаете лучше. То, о чем я и говорил. Вы сами-то можете поручиться, что вам через энное количество лет не захочется ради чего-то очередного блага взвалить на себя новые хлопоты. Вот видите, поймите меня правильно. Легко просчитать нахального властолюбца, авантюриста, стремящегося к власти ради власти, и тех благ, что из обладания ею вытекают. Таков, например, ваш добрый знакомый, герцог Орк. Именно от того, что в глубинной сути своей он не более чем примитивный властолюбец, как раз и не способен причинить серьезного вреда. Его интриги и замыслы не блещут умом и новизной, а потому расстроить их крайне легко. А с идеалистами вроде вас обстоит гораздо труднее, потому что решительно невозможно предсказать, когда и где вас вспыхнет желание спасти человечество. «Но ведь кое-что мне удалось сделать?» — спросил Сварог. «Это-то меня и настораживает», — признался канцлер. «Идеалист, которому удаются опасные и сложные предприятия, опасней вдвойне». Акбар смотрел на него сумрачно и сосредоточенно, словно прикидывал, каков канцлер на вкус и стоит ли тратить усилия, чтобы это выяснить. «И почему вы с такими настроениями до сих пор не воткнули мне в спину что-нибудь острое?» — сказал Сварог. «Я уж подробно объяснил, почему». «Ну ладно», — сказал Сварог. — Тогда позвольте и мне кое-что вам объяснить. Есть одна серьезнейшая причина, точнее, препятствие на пути к короне империи. Это очаровательное препятствие зовут Яна. Вы правы. Нельзя заранее предсказать, что придет человеку в голову через год, два, десять. Однако одну я могу вам предсказать не хуже Таверо. Я никогда ничего не сделаю ей во вред. Ясно вам? «Подоплека?» — холодным тоном привыкшего ко всему врача спросил канцлер. «Некие отцовские чувства или сексуальные побуждения?» «Быть может, все сразу», — сказал Сварог. «Быть может. И еще что-то, что не выразить словами. У меня никогда не было детей. И я никогда не встречал такой девушки. Какое-то шальное сочетание ума, взбаломошности и прелести, голова порой кружится». «А что, если в этом и заключается выход?» «В чем?» — искренне не понял Сварог. «Поженить вас!» — с непроницаемым лицом пояснил канцлер. «Чем не решение проблемы? Впервые эта идея пришла в голову Гаудину. По размышлению я увидел в ней рациональное зерно. Почему бы и нет? В самом деле идеальный выход. Одним махом расправляемся с массой сложностей, тревог и противоречий». «Ох, и светлая у вас башка!» — раскланялся Сварог. «Вы же сами признались, что она вам нравится». «Она мне чертовски нравится», — сказал Сварог. «Какого черта? Что я несу? Почему так с ним откровенен?» — мелькнуло в голове. «Но и ее мнением не мешало бы поинтересоваться. Но особых сложностей я здесь не вижу, — сказал канцлер. Два опытных и умных, взрослых человека, объединенные общими целями и задачами, без труда могли бы разработать эффективный план и притворить его в жизнь. Если задаться целью непременно соединить вас брачными узами, основанными на... У него медленно отвалилась челюсть. Застывший взгляд уперся во что-то за спиной Сварога, а тот в приливе некоего озарения уже знал, кого увидит, повернув голову. Так оно и оказалось. Неведомо откуда возникшая Яна стояла в нескольких шагах от стола, скрестив руки на груди. Акбар радостно гавкнул в знак приветствия. «Возможно, кто-то заявит, господа мои, что я вульгарно подслушивала», — промолвила она столь ледяным тоном, что Сварогу почутился иней в углах библиотеки. «Однако, среди прочего, я слышала, как некий государственный муж подробно и аргументированно объяснял, что монархи стоят выше вульгарных эмоций, морали и этики. Ведь это вы говорили, герцог. Так что, милорды, прошу считать, что я всего лишь руководствовалась высшими государственными интересами. Монарх никогда не подслушивает. Он осведомляется об умонастроениях и жизненных планах подданных. Герцог, я и понятия не имел. Еле выговорил Сварог, чувствуя, как кровь бросилась в лицо. Чем угодно клянусь. «Верю», — сказал канцлер, таращась куда-то в пространство отрешенным взором. «Мне следовало прежде всего установить, кому принадлежит тот брагант, что стоял у парадной лестницы, прослушать примыкающие покои».
«Ваши планы касательно моего замужества, герцог, изящны и прагматичны», — медленно продолжала Яна. «Однако о них я хотела бы поговорить в самую последнюю очередь, а то и не говорить вовсе. Во многих романах пишется, что стареющие мужчины обожают играть в свах для молодежи». Медленно с издевкой цедила она слова. «Не будем об этом. Есть более серьезные темы для разговора». Она сделала неуловимое движение пальцами, и та самая злосчастная справка, которой канцлер так поразил Сварога, сама порхнула ей в руку, хотя канцлер чисто машинально и пытался перехватить бумагу на лету. «Интереснейший документ», — сказала Яна, продекламировала нараспев. «Стариков, детей, реестр состоящих на службе. Почему вы этого никогда не показывали мне?» Это были уже не шутки. Кончились шутки. Юная императрица была разъярена всерьез. Глаза потемнели от гнева. Они были теперь цвета тяжелой грозовой тучи. И что-то во взгляде, физически ощутимое, давящее, свирепое, заставило волосы Сварога шевелиться, а мелкие предметы на столе подпрыгивать с глухим дребезжанием и стуком. Вряд ли Сварогу мерещилось. В библиотеке и в самом деле потемнело. Воздух казался густым, тяжелым, щекочущим горло, словно перечный настой. Должно быть, на Сварога эта неведомая сила действовала не столь уж сильно, а вот канцлеру досталась сполна. Он не сам поднялся из тяжелого кресла. Та же сила приподняла его, как марионетку, взметывая его волосы, будто порывами ветра, дувшего со всех сторон сразу, заставляя гирлянду орденов колыхаться со звоном. От золотого шитья на канцлерском мундире взвелись невесомые облачка. Это на глаза истаивали галуны
рассыпая золотой пылью. Акбар, сам не способный к какой бы то ни было магии, но безошибочно чувствовавший ее присутствие, осторожненько попятился в угол, и шерсть на нем вдруг встала дыбом, как игла на дикобразе. Бедного пца зацепила самым краешком. Это рванувшаяся на свободу сила, энергия, некая древняя магия. Потом показалось, что канцлера чуточку отпустила.
«Но что вы мне скажете?» — звенящим голосом выпалила Яна.
«Ваше Величество», — промолвил канцлер почти спокойно, — «все цифры, содержащиеся в этой справке, абсолютно все, вам не единожды докладывались. Они присутствуют во множестве поданных вам документов. Вы давно знакомы с точнейшими статистическими данными».
«В разбивку!» — докладывались, — оборвала Яна. «Раздерганные на три десятка сводок, отчетов и меморандумов, утопленные во множестве другой цифири, заполняющей обширные доклады и толстые тома. А мне нужна была именно такая бумага, краткая и шокирующая. Следовало, чтобы вы мне объяснили с помощью такой вот коротенькой справочки, какая перед нами разверзлась пропасть. Так как в три минуты растолковали это лорду Сварогу. В этом ваш долг канцлера и заключался. Что вы молчите? Я вам приказываю немедленно объясниться».
Библиотека медленно возвращалась в прежний вид. Опала вздыбленная шерсть на Акбаре, так и не покинувшим благоразумно своего дальнего угла. Посветлела. Чернильницы и прочие старинные безделушки больше не выплясывали, как пьяные матросы. Воздух казался обычным. Прилив неконтролируемой ярости, надо полагать, миновал. Вот только канцлерский мундир так и не вернулся к прежнему состоянию. Он словно бы подвергся атаке полчищ диковинной моли, питавшейся исключительно золотой канителью. «Хорошо, ваше императорское величество», — сказал канцлер с отчаянным видом человека, поставившего на карту все, что только возможно в этой жизни, а то и саму жизнь. «Попытаюсь объясниться. Дело в том, что я считал и до сих пор так считаю, что вы еще не достигли того рубежа, за которым человек, а в особенности монарх, может именоваться по-настоящему взрослым, способным принимать взрослые решения. И пока этот рубеж вами не пройден, я полагал своим долгом беречь вас от некоторых сложностей нашего бытия, к некоторым истинам человека и в особенности, повторяю, монарха, следует подводить постепенно и осторожно. В противном случае чересчур уж велик риск, что монарх примет неверные решения. Я всего лишь выполнял то, что обещал вашему отцу». «Его действительно отравили?» Вопрос прозвучал, как резкий хлопок хлыста.
«Даже так?» — охнул про себя Сварог. «Вот даже так!»
И ведь ни одна живая душа не заикнулась.
«Вопрос спорный. Да или нет?» — почти крикнула Яна.
«Я не стал бы с порога отметать столь печальное предположение, в пользу которого свидетельствуют некоторые обстоятельства и странности».
«То есть да?»
Из потемневших глаз Яны вновь ударило нечто, не имевшее вида и названия, морозившая кровь в жилах. «Вы и от этого знания меня оберегали? Глупенькую, наивную, маленькую девочку?»
«А тем временем составлялись вот такие бумаги, и черная благодать развивалась у вас под носом, прямо в Кэл-Энире.
Мною руководило лишь стремление к благу империи и вашему личному». Сварог был неплохо защищен от здешних магических штучек, но Яна владела чем-то, выламывавшимся из этого установления. Он вновь ощутил, как волосы ему взметает порыв странного ветра, видел, как сгущается полумрак в библиотеке, как в этом вязком полумраке вспыхивают странные медленные искры, как бумаги на столе разлетаются, шурша и свиваясь. Все это ничуть не направлено против него. Его задело лишь краешком налетевшей грозы. Но легче от этого не стало, потому что он видел лицо Яны, побелевшее, неумолимое. Она рассвирепела не на шутку. Выпала редкая возможность самолично лицезреть во всей сомнительной красе классический приступ неудержимого монаршего гнева, когда дозволено все и нет тормозов, когда с плеч падают головы и в щепки разлетаются кресла под высшими сановниками, когда сама история, споткнувшись в беге, с грохотом рушится на скаку, как подстреленный конный рыцарь в доспехах. И понимал, если нечто непоправимое и не произойдет, то прозвучит. А это одно и то же. Разница, право, тут невелика. Вокруг уже все плыло, деформировалось, сплеталось в сплошной клубок дергавшихся теней, пронизанных порывами ледяного ветра. И посреди этого хаоса льдисто светилось белоснежное, ставшее маской лицо Яны с темно-синими провалами глаз. Сварог шагнул вперед, заслоняя остолбеневшего канцлера, и, чувствуя, как на лицо ему все сильнее давит что-то невидимое, тугое, недоброе, почти крикнул: «Ваше Величество, мы в моем замке, и этот человек мой гость!» Ощупью бесцеремонно нашел ее запястье и стиснул, что было сил. От пальцев к локтям метнулся, словно бы разряд электрического тока. Но он не разжал рук, пытаясь сломать взглядом это невидимое, напиравшее, свирепое. И вдруг все кончилось. Будто повернули выключатель. Яна поникла, опустила веки, ее тонкие запястья дрогнули, и Сварог торопливо разжал пальцы, отступил на полшага. В углу жалобно поскуливал Акбар. Сварог знал, что победил. Он и сам не мог бы объяснить, что пустил в ход, чем заслонился, да и отчего заслонял канцлера. Не вполне понимал, но твердо был уверен, что выиграл непонятную схватку. «Что со мной происходит такое?» — подумал он растерянно. «Хельстатская корона всему виной или что-то другое?» «Интересно, что мне теперь с вами сделать, господин канцлер?» — спросила Яна. Голос звучал неприязненно, сердито, сварливо, но гроза рассеялась, молнии угасли. «Все, что будет угодно, вашему величеству», — смиреннейше сообщил канцлер. «Я подумаю», — пообещала она зловеще, задрала подбородок. «А теперь, хотя это и прозвучит посягательством на хозяйские права лорда Сварога, я бы вас попросила удалиться». Она шагнула вперед, взяла Сварога под руку и откровенно прильнула к нему. «Будьте учтивым человеком. Не мешайте даме, собравшейся провести вечер в обществе любовника». Выражение лица его светлости канцлера описать словами было решительно невозможно. Сварог подозревал, что его собственная физиономия выглядит столь же неописуемо. Яна тем временем склонила голову ему на плечо и своим ангельским голоском сказала: «И если я услышу, ваша светлость, что вы против него что-то замышляете, вот тогда вас никто и ничто на этом свете не спасет. Что ж вы стоите? Я вас более не задерживаю. Можете вернуться к государственным делам, которые вы решаете с таким изяществом и блеском».
«Да, конечно, разумеется», — пробормотал канцлер.
Неловко поклонился, не сводя со Сварога ошарашенного взора, спиной вперед двинулся к двери, уже в полнейшей растерянности наткнулся на нее спиной, нашарил ручку, повернул, исчез с глаз.